Сянь Мин все еще переживал боль прошлого. Он рассказал АА о 10 судьбоносных минутах, последовавших за церемонией передачи меча, минутах, когда капли атаковали землю. Хотя судьба человеческой цивилизации была предрешена, он продолжал надеяться, что Чен Синь нажмет кнопку, и трисолерианские клопы, увидев бесполезность своих усилий, испытают такое же отчаяние, в какое впали земляне. По крайней мере, он, Тянь Мин, насладится тогда местью за все, что пережил за последние десятилетия. Он мечтал стать свидетелем страданий и раскаяния захватчиков, осознавших неизбежность своего конца. Он наблюдал за Чен Синь, зная, что то же самое делают сейчас все три солериане, и на планете, и во флоте. Прошла минута, другая, Чен Синь, держащий палец на кнопке, била дрожь. Вместе с ней трепетали и сердце Тянь Мина, и весь три солярис, но надеялись они на диаметрально противоположные исходы. «Нажимай, проклятие! Ну почему ты не нажимаешь? Нажми на кнопку, и пусть справедливость восторжествует! Нажми на кнопку и накажи злодеев, пусть они сдохнут вместе с нами!» Безмолвный крик Тянь Мина эхом отдавался в его сознании. Но Чен Синь так и не нажала на кнопку. Вместо этого она отбросила пульт прочь, перестала дрожать, на нее снизошло противоестественное спокойствие. Она приняла решение. Вокруг Тянь Мина замелькали в воздухе текстовые сообщения от его трисолерианских коллег. «Ты видел? Тянь Мин, мы выиграли! Она не смогла! Земля теперь наша!» Такое ликование для существ, избегавших всяческих эмоций, было явлением беспрецедентным. Впервые в жизни Тянь Мин испытал ненависть к Чан Синь. «Почему ты так слаба? Почему не доставила нам хотя бы удовольствие уничтожить врага вместе с собой? Почему ты защищаешь этих вероломных клопов? Отправь их в могилу вместе с нами! Да ты кто вообще, человек или инопланетянка?» Отчего-то он снова вспомнил ту вылазку на природу к Миюньскому водохранилищу. Чен Синь тогда подобрала гусеницу, ползущую по тропинке, и бережно опустила в траву, чтобы никто на нее не наступил. Другие девушки из группы взвизгнули от отвращения, но Тянь Мина этот поступок глубоко тронул. Он запомнил, как выглядела гусеница, и позже посмотрел в толстом справочнике в библиотеке. Гусеница была личинкой обыкновенного серого мотылька, не обладающего красочными крыльями бабочек. Мотылёк принадлежал к древнему роду отряда чешуекрылых, чья родословная начиналась в юрском периоде или даже еще раньше. Когда первые предки, гусеницы, которую спасла Чен Синь, ползали по земле Пангеи и расправляли новенькие крылья в джунглях, населенных динозаврами, на Трисолярисе еще не существовало цивилизации, а до прихода людей оставались многие миллионы лет. Этот мотылек, без сомнения, имел более древние права на жизнь. Но в течение последних десятилетий общей эры человеческая деятельность разрушила среду его обитания, и вид оказался на грани исчезновения. До этого студенческого пикника никто не встречал ни одного представителя этого вида в течение многих лет. Чен Синь спасла драгоценную жизнь. Позже... Стоило только Тянь Мину вспомнить, что Чен Синь, возможно, спасла целый вид живых существ, его сердце наполнялось умилением, словно он был к этому причастен. Он представлял себе, как гусеница превращается в мотылька, находит пару где-то в горах около Пекина, множится в поколениях, и так продолжается древний род. А Чен Синь — их покровительница, их богиня. Кто бы мог подумать, что это малозначительное событие станет провозвестником судьбы двух миров? Сколько бы Тянь Мин ни размышлял о Чен Синь, он так и не мог понять ее до конца. Единственное, что он осознавал, это что женщина, которую он любил, за 200 лет не изменилась. Она не была виновата. Те, кто сделал ее держателем меча, включая самого Тянь Мина, вот кто был виноват. И в один миг его ненависть к ней превратилась в отвращение к себе самому. А в воздухе вокруг Тяньмина продолжали роиться сообщения от Трисалериан. Эти существа, столь неэмоциональные, теперь считали Тяньмина своим, без утайки делились с ним радостью и насмехались над Чэн Синь. «Сказать на чистоту, — откровенничали они, — когда правитель выдвинул этот план, мы в него не поверили. Ло Цзи был нашим кошмаром в течение десятилетий. Мы не знали, как с ним справиться. Но его преемница? Какая слабая, какая неумная! Благодарим тебя, Тяньмин, благодарим! Ты помог нам обхитрить людей. Удовольствие, которое мы испытали при виде того, как эта глупая самка отбросила меч, было больше, чем то, что получаешь при спаривании. Но о чем она думала, эта блоха? Ты когда-то тоже был земным клопом. Так, может, объяснишь, как она относится к нам?» Его ответа ждал весь Трисалярис. Тяньмин подавил сумятицу в душе и просто ответил: «Она любит вас».
«Любит?»
— озадаченно переспросили Трисалериане.
«Ты говоришь о той эмоции, что поощряет альтруистическое поведение с целью улучшить репродуктивную способность вида? У нас тоже есть такая эмоция. Но разве ее можно испытывать по отношению к другим, инопланетным существам? Ведь такое поведение не способствует размножению собственного вида».
Один человек как-то сказал: «Любите врагов своих, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
«Что? Что это за чушь? Это же парадокс!»
«Нет. Это урок, который преподнес нам один из величайших учителей человечества. Многие до сих пор верят, что это самая великая правда во Вселенной, гораздо более важная, чем выживание». Трисалериане одно время молчали, словно проникаясь духовной силой этих слов. А потом сказали:
«Если бы все разумные существа во всем мироздании верили в это, возможно, не было бы никакого темного леса».
«Возможно», — ответил Тяньмин. Он вгляделся в космический мрак по ту сторону иллюминатора, и тут ему пришло в голову: а не существует ли темный лес только в этой части Вселенной? Только в этой галактике, или, может, всего лишь в этом конце спирального рукава? А во всей остальной великой Вселенной уже давно свет любви озаряет каждый листик на дереве, каждую тропинку в лесу. И как мог бы выглядеть такой пронизанный солнечным светом лес? Он криво усмехнулся. Пусть кто-то другой ломает голову над этой загадкой. Его судьба — сопровождать Трисалерианский флот обратно в Солнечную систему, к Земле, где он проживет остаток своей жизни самым страшным предателем человечества. До конца дней ему придется терпеть ненависть и презрение, при условии, конечно, что разъяренная толпа не прикончит его сразу же. Он никогда не увидит космоса за пределами региона, где бушует война между Землей и Трисалярисом. Ну и какой тогда смысл задумываться о чем-то большем? И в этот момент, совершенно неподготовленный, он вступил в светлый лес. А все остальное — Земля, Трисалериане, вся Вселенная — изменилась.
«Что значит светлый лес?» — поинтересовалась АА. «Это что-то, имеющее отношение к мини-Вселенной?»
«Я не знаю». Тяньмин покачал головой. Он и правда не знал. Но в это мгновение все окружающее засветилось, будто озаренное внезапным лучом солнца. Нет, тысячи солнц. Он сам и корабль, на котором он находился, перенеслись из бездны глубокого космоса в какое-то непостижимое где-то. Бесконечное пространство, вернее, бесконечные миры раскрылись перед ним.
Если бы кто-то заставил его описать увиденное словами, он сказал бы, что нечто подобное, наверное, видит муравей, выползший из темного туннеля в ярко освещенный сад. Каждый лепесток, каждая травинка, каждая лужица были для Тяньмина как огромный мир. И в этот момент он увидел все.
«Ты попал в четырехмерное пространство?»
Рассказ Тяньмина напомнил АА о приключениях синего космоса.
«Нет. Я по-прежнему находился в трехмерном мире. Я никогда не бывал в четырехмерном пространстве. Но я ощущал присутствие такого непостижимого величия, какого, наверное, нет и в четвертом измерении. Это, как сказал Платон, вынырнув из темной пещеры, я увидел реальность. Я увидел сам бесконечно прекрасный океан».
АА никогда не читал Платона, но быстренько нашла подходящее сравнение.
«Это как когда ты в первый раз увидел меня?»
Тяньмин засмеялся и поцеловал ее. Как только его глаза привыкли к свету, первой конкретной вещью, которую он увидел, была некая плотная форма. Она висела перед его глазами и испускала серебристое свечение. На первый взгляд форма выглядела почти идеально гладким кольцом, заключавшим в себе бесконечное множество других колец самых разных размеров. Но при внимательном рассмотрении оказывалось, что кольца не идеальны. Каждая из них, в свою очередь, состояла из сотен тысяч колец потоньше, соединенных между собой хитроумными и изящными конструкциями. Кольца, похоже, были образованы полупрозрачными, мягко светящимися линиями, но опять же, присмотревшись, Тяньмин различил, что каждая изогнутая линия представляла собой плотное тело с исключительно сложным, утонченным внутренним строением. У Тяньмина создалось впечатление, будто каждая часть формы представляла собой законченное целое, и как бы он ни вглядывался, он обнаруживал еще более мелкие структуры. Степень детализации превосходила возможности его зрения.
«Ты имеешь в виду, это был фрактал?»
АА напряженно пыталась сопоставить описание Тяньмина с собственным научным багажом.
«Нет, не фрактал. Какую бы аналогию тебе подобрать? Но представь себе цветущую розу, и эта роза сама является частью лепестка другой розы, побольше. А эта роза, в свою очередь, часть лепестка третьей розы, которая еще больше. Продолжи этот процесс в бесконечность. А потом, присмотревшись к первоначальной розе, ты увидишь, что она тоже состоит из роз поменьше, каждая из которых состоит из еще более мелких роз, и так опять до бесконечности. Но что удивительно, каждая роза отличается от прочих формой, размером, видом, как будто все они принадлежат миллиарду миллиардов разных сортов. Лучше я объяснить не могу».
АА в замешательстве покачала головой, не в силах представить себе это невероятное зрелище. Тяньмину стало невмоготу смотреть на возникшую перед ним форму. Ее выворачивающая душу красота угрожала подавить его самосознание. Он перевел взгляд и обнаружил, что кольцеобразная фигура сама является частью гораздо более грандиозной круглой структуры, заполняющей все внутреннее пространство корабля и продолжающейся за его бортами. Как в аналогии с розой, фигуры на каждом следующем уровне были подобны фигурам на предыдущем и одновременно полностью отличались от них. Оглянувшись, Тяньмин заметил, что изумительная округлая структура преобразила весь трисолярианский корабль, который казался теперь прозрачным, но таковым не был. Борта и переборки были по-прежнему сплошными, Тяньмин ясно видел их и одновременно также ясно различал то, что лежало за ними, словно образы, схваченные разными глазами, наложились один на другой. Да и глаз было не два, а гораздо больше. Тяньмин смотрел как бы сквозь переборки и прочие барьеры, а заодно обозревал и все самые потаенные уголки корабля, даже те, о существовании которых не имел понятия, однако в то же время видел и сами переборки. Позже, когда Тяньмин больше узнал о пространстве высоких измерений, он раздумывал, а не побывал ли в тот момент в таком пространстве. но в конечном итоге пришел к выводу, что нет. Невероятная структура, которую он наблюдал, была отчетливо трехмерной, хотя полного обзора ему ничто не загораживало. Бесконечно богатая и сложная сияющая форма простиралась во все стороны за пределы трисолярианского корабля, однако не слишком далеко. Всего в нескольких метрах за бортом, сквозь который Тяньмин мог теперь видеть, светящиеся дуги тускнели и исчезали на фоне звезд. Форма, представшая перед его глазами, являлась, без сомнения, не отдельным изолированным элементом, а частью еще более величественного целого. Казалось, корабль каким-то образом разрядил на себя энергию, накопившуюся в этой загадочной структуре, отчего и засветилась примыкающая к нему часть. Позже Тяньмин узнал, что в тот момент, когда Чэн Синь отбросила пульт, гравитационно-волновые сенсоры флота различили вдали, в нескольких миллионах километров по курсу, некий едва заметный объект. Он двигался по какой-то запутанной траектории, хаотичной, как броуновское движение. Это странное перемещение заставляло предположить, что объект не был природным феноменом. Командование флота, никогда не терявшее бдительности, включило общую тревогу. Однако рядовые члены команды были слишком увлечены празднованием, так что прежде чем были предприняты какие-либо меры защиты, загадочный объект изменил свой курс и понесся навстречу флоту почти со скоростью света. Через мгновение он уже поглотил весь флот, состоявший из нескольких сотен кораблей. Каждый корабль теперь окружала жутковато светящаяся структура. В момент перехвата объект скорректировал свой курс и скорость так, чтобы они соответствовали курсу и скорости флота. Теперь флот и объект находились в покое относительно друг друга. Однако структура проникла внутрь только одного корабля, того, на котором был Тяньмин. Если быть более точным, объект воздействовал только на Тяньмина. Поначалу Тяньмин решил, что это очередной сон галлюцинации, наведенная его хозяевами, но вскоре сообразил, что трисолериане при их когнитивных особенностях не способны создать такой образ. Инопланетянам не хватало художественных способностей и фантазий. Изобретая кошмары, чтобы мучить или изучать Тяньмина, они руководствовались элементами, извлеченными из его памяти и подсознания, и лишь изредка вводили в сны что-то, не имеющее отношения к его собственному опыту. Эта грандиозная, прекрасная, трехмерная фигура не вмещалась в их представление об эстетике и выходила далеко за пределы человеческого воображения. Нет, это был не сон. А если это не сон, то как мог Тяньмин видеть все тайные закоулки корабля? Каким образом свет, заблокированный непрозрачными переборками, мог проникнуть в его глаза? Это было просто несовместимо с законами физики. Разум Тяньмина, пытавшегося найти ответ, хаотически бурлил. «Потому что природа света безгранична», — прозвучал голос в его мозгу. «Нет, не голос, это была мысль». Тяньмин знал, что мысль принадлежала не ему и не трисолярианам. Пришельцы часто общались с ним, посылая электрические сигналы напрямую в его мозг, так что ощущение было ему знакомо. Эта мысль была иной. Она явилась не снаружи, она возникла в глубине его собственного разума. В то же мгновение Тяньмин почувствовал взрыв дотоле еще не испытанной им боли. У него даже дыхание зашлось. Это была не физическая, а скорее духовная травма. Казалось, будто в его подсознание ворвался поток иных мыслей и чувств, грозя взорвать разум и затопить то, что осталось от рассудка. Рождение Вселенной, небесный свет, безграничность космоса, глубина пространства. Неизведанность, потаенность, страх, скорбь, радость. Тяньмина охватил ужас, сродни тому, какой почувствовал Зевс, когда Афина рождалась из его черепа. Тяньмин взвыл и схватился за раскалывающуюся от боли голову. однако тут же принудил себя сосредоточиться и прибегнуть к приемам медитации, подобной чань-буддистской. Он выработал их в течение долгих лет, когда сопротивлялся умственным пыткам трисалериан. Поток бурных, хаотичных мыслей застыл ледяной глыбой, а затем растекся в широкий, спокойный океан.
«Кто ты?»
— спросил Тяньмин, когда немного пришел в себя.
«I'm the spirit. Я — дух».
Летнее дерево, тени в лунном свете, отражение в воде, собственный образ в зеркале. Тяньмин почувствовал еще один массированный удар по сознанию. Разум его балансировал на краю бездны. Он переборол себя и спросил:
«Дух? Что за дух?»
«Дух света». Свет и тень, сияние и мрак, призывный зов рога и вечная тишина, морские глубины и небесный свод. И Дух Божий носился над водами. И сказал Бог: «Да будет свет!» И стал свет. И свет пронзил тьму, но тьма не ведала света. Еще один поток мыслей обрушился на сознание Тяньмина. Он едва справился с ним страшным усилием воли. У него было чувство, будто голова вот-вот разломится пополам. Наконец он, кажется, нашел источник мучений. Голос не разговаривал с ним в обычном смысле этого слова. Вместо этого он компоновал его знания и воспоминания так, чтобы выразить неизвестные Тяньмину понятия. С каждым мгновением Тяньмин получал почти безграничное количество информации. Это походило на бесконечно сложную светящуюся структуру. Большое понятие содержало в себе значения поменьше, а каждый из них складывался из еще более мелких смыслов. Различные концептуальные уровни связывались между собой сетью прочных логических нитей, и ни одна подробность не была лишней. Однако биологический когнитивный механизм Юнь Тяньмина был настолько ограничен, что он смог охватить лишь самый верхний слой и превратить его в понятные человеку лингвистические символы. Остальная семантическая структура затопила его разум, в котором память и воображение всколыхнули тайфун эмоций и идей.